студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наша сегодняшняя повестка так или иначе связана с вопросами финансовыми. А в студии «Радио Спутник» экономист и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Коротко расскажу, о чем пойдет речь. Начнем мы с кадровой ямы, в которую уже попала почти половина трудоспособного населения России. Мировые прогнозы здесь тоже весьма неутешительные. Далее, инициатива Минтруда устраивать пожилых людей в приемные семьи. И точно успеем затронуть снижение просрочки уровня выплат по потребительским кредитам. Это ключевое, но точно не единственное, что с вами разберем. Итак, обо всем по порядку. Кадровая яма, в которую попали 34 миллиона россиян. Исследования проводили международные консалтинговые компании при поддержке Росатома. О чем идет речь? О том, что компетенции этих 34 миллионов человек либо избыточны, либо недостаточны для занимаемой должности.
Либо не те, правильно я понимаю?
Ну, то есть, когда люди либо
работают
с более...
не по образованию.
Да, это совсем, грубо говоря. Угу. Первая опция, да. Да.
Ну, безусловно, это и распространено во всем мире, потому что у нас, с одной стороны, резко меняется требование к рабочей силе в силу технологического прогресса, а с другой стороны, деградирует система образования не только у нас. Болонский процесс, я разочарую, если кто-то не знает, придумали не в высшей школе экономики. Но, тем не менее, у нас есть своя специфика, потому что почти половина рабочей силы – это близко к катастрофе. А главная причина, что у нас не осуществляется системного развития российской экономики. Если человека выучили на биолога, а нужны условно программисты, его можно переучить. Но если человека выучили на биолога, а не нужен никто, вот в этой ситуации спасти его уже нельзя. Он будет работать на низкоквалифицированной работе или уйдет в малый бизнес, в самозанятость со сверхсамоэксплуатацией. Это главная проблема нашей страны. У нас чрезмерно жесткая финансовая политика в стиле 90-х годов, которая не дает экономике развиваться. У нас колоссальные накопленные резервы и международные резервы, которые копит Банк России в валюте и в золоте, и рублевые резервы, и валютные, кстати говоря, тоже бюджета Российской Федерации, где 13 триллионов рублей лежит без движения. Эти деньги не направляются на развитие страны. Эти деньги не направляются вообще ни на что.
Почему?
Ну, такова политика государства. Считается, что если деньги будут направлены на развитие, то возникнет инфляция. Если людей спасать от нищеты, то возникнет инфляция. Пусть лучше у нас будет низкая инфляция и больше нищих. Я по-другому не могу интерпретировать эту политику. Она мне представляется совершенно людоедской и не имеющей ни малейшего оправдания. Но, тем не менее, это факт. Международные резервы, есть международные критерии достаточности для гарантированной стабильности национальной валюты. У нас эти критерии превышены более чем в два раза. То есть более 230 миллиардов долларов в валюте можно завтра направить на развитие страны.
Мы сейчас вернемся к этому моменту. Я хочу уточнить по поводу качества образования, о котором вы сказали. Трещина в какой временной промежуток пошла? То есть вот аналитики говорят, что якобы это 2000-е.
Трещин было много, но высшему образованию сломали хребет в нулевые годы, когда у нас была реформа образования, когда у нас был введен ЕГЭ, если помню, в конце нулевых годов. А ЕГЭ – это система, которая отучает человека мыслить. А если вас
в середине нулевых.
В середине нулевых. Если, да. если вас учили думать, то, попав в самую неблагоприятную ситуацию, вы в среднем начинаете думать о том, как выкрутиться, и в среднем вы выкручиваетесь. Как выжили советские инженеры в 90-е годы.
Угу.
А вот если вас учили искать правильный ответ из заранее подготовленных решений, и вы оказываетесь в ситуации, когда вам никто правильного ответа не подготовил, вот тут ваше положение катастрофично.
То есть, если бы не было ЕГЭ, ситуация была бы лучше?
Если бы не было ЕГЭ, то люди были бы более адаптивны. Но это проблема комплексная. Скажем, почему у нас беда с технологическим прогрессом? Почему у нас лучшие в мире ученые и очень плохое внедрение? Были советские проблемы, чудовищный бюрократизм, чудовищная монополизация, которые усугубились. Но появилась новая проблема. У нас же строится рабовладельческое общество, когда завозят бесправных работников из стран с социальной катастрофой, да из регионов России с социальной катастрофой. Люди работают вахтовым методом в очень большом количестве. Эти люди бесправны. Эти люди не имеют нормальные зарплаты, соответственно, происходит разрушение рынка труда. Если вам нужно платить за коммуналку, и вы при этом не хотите платить взятки в силу своей культуры, вы не можете конкурировать с трудолюбивым соотечественником из стран, в которых произошла социальная катастрофа.
Мне кажется, вы как-то к крайностям сводите это все, но бесправными называть людей, которые, в общем, благодаря Конституции имеют права. Я понимаю, конечно, что вы есть,
знаете,
множество разных эпизодов.
В Конституции много разных прав. Например, есть такое право, как право на жизнь. Согласитесь, что если это право не обеспечивается, то говорить об остальных правах немножко преждевременно. Да? Право на жизнь, с экономической точки зрения, это гарантированный прожиточный минимум. Хороший я, плохой, умелый, неумелый, умный, глупый. Но если я гражданин этой страны, Российской Федерации, то я, имея право на жизнь, тем самым должен иметь гарантию прожиточного минимума. Если вы откроете данные Росстата, у нас примерно 13% людей имеют доход ниже прожиточного минимума, даже после того, как президент Путин с 1 мая прошлого года гарантировал прожиточный минимум всем гражданам России, которые официально работают полный рабочий день. Не граждане Российской Федерации, да, представители других стран, там условно Киргизии, или Таджикистана, или Узбекистана, или Молдавии, или Украины, согласитесь, что они имеют в нашей стране меньше реальных прав, чем граждане Российской Федерации. Ну, если они не входят в организованное преступное сообщество, в то, что называется этническими мафиями. Тогда они, конечно, имеют больше прав.
Вот это пример сейчас, Михаил Геннадьевич.
Что?
Имеют меньше прав, но имеют больше, если входят в преступное сообщество.
Если человек входит в организованное преступное сообщество, например, торгует наркотиками. Да, там все эти истории, когда люди восстают против наркоторговцев определенных национальностей, не будем их здесь называть, потом наркоторговцы уезжают, а усмирять людей, которые восстали, приезжает ОМОН. А у наркоторговцев как-то, в общем-то, все не так уж плохо.
Но нельзя сказать, что они имеют больше прав.
Я говорю о реальных прав.
Это формально, мы говорим юридически... о финансах тогда, Михаил Геннадьевич. Они имеют финансовые рычаги влияния.
Они имеют коррупционные рычаги влияния, они имеют финансовые рычаги влияния. А, соответственно, если вы имеете финансовые рычаги влияния, то очень быстро имеете политические рычаги. И обратите внимание, у нас до трети людей, лишенных свободы, за торговлю наркотиками. А громкие дела по крупной торговле наркотиками, я что-то не припоминаю. Да, мы все знаем, как у полковника милиции там нашли миллиарды, у людей с ФСБ нашли какие-то не те деньги. А вот громких дел по торговле наркотиками я что-то не припоминаю.
Это очень хороший момент, на который
то
часто
есть.
Правозащитники указывают. Да, что...
Это правильный момент. Мы совершили, на самом деле, революцию в тюрьмах, потому что количество заключенных у нас только за 10 лет сократилось в полтора раза без роста преступности. Более того, реальный уровень преступности, я подозреваю, даже несколько снизился. Хотя, конечно, это московский взгляд, это может быть ошибка. То есть это революция, которой нужно хвастаться, о которой нужно кричать на всех углах. Но при этом можно сделать еще следующий шаг. Если бороться с организаторами преступлений, а не с их исполнителями, но этой борьбы волшебным образом нет. Мы отвлеклись, на самом деле.
Мы вообще ушли,
темы.
Михаил Геннадьевич, да,
но,
от нашей основной
темы. Но,
понимаете,
ведь сегодня, вот я иду по Москве, я шел к вам. Я увидел на стенах прекрасного города Москвы, свежеотремонтированных стенах, два объявления о найме молодых людей на работу зарплатой 90 тысяч рублей в месяц. Вот у меня очень четкое понимание, что это люди, которые будут делать наркотические закладки и которые будут их там, условно говоря, принимать потом. Вот это 90 тысяч рублей в месяц. Я не занимаюсь рекламой, потому что это преступление, и эти люди садятся в среднем через 2 месяца. Вот не надо вестись на такие вещи. Но это реклама навязчивая на наших с вами улицах. А если вы хотите быть врачом и работать в провинции, пожалуйста, на прямой линии с президентом из Смоленской области врач говорила, что 20 тысяч рублей, да, это... Она об этом говорила как о серьезной хорошей заработной плате. И во многих регионах это серьезная хорошая заработная плата.
Технологический прогресс насколько может усугубить ситуацию?
Технологический прогресс России не грозит, потому что мы привлекаем бесправных гастарбайтеров, а в рабовладельческом обществе или на пути к нему технологического прогресса нет. То есть он есть, но в строго ограниченных масштабах. Есть Uber, есть Яндекс.Такси, есть доставка, но крах обычных магазинов или ослабление обычных магазинов сопровождается ростом низкооплачиваемых вакансий для курьеров. Но при этом, если мне нужно, скажем, выкопать канаву на даче, я не позову экскаватор, потому что дешевле позвать любую, и проще, на самом деле, позвать рабочую силу. Если
Михаил
стране
Геннадьевич,
нужны даже
все...
экскаваторы,
Это не все примеры. Извините, что я вас перебиваю, но есть, например, автоматизированные производственные процессы. Программы, использующие искусственный интеллект, так где точно. Уже человек
есть
не нужен.
Есть все. У нас страна, шире как смотрим. Греция, есть все. А теперь давайте посмотрим на динамику распространения тех же самых роботов в Российской Федерации и в Южной Корее. Не на абсолютную величину, где Южная Корея лидер, а на динамику. Скажем, в Китае эта динамика взрывная. А у нас эта динамика медленная. Потому что когда вы инженеру, строителю космических кораблей платите 27 тысяч рублей, строителю ракет морского базирования. Угу. Год назад была зарплата 27 тысяч рублей, они набирали людей с этими заработными платами. Допустим, хорошо, ладно, есть еще премии, значит, 40. Но, понимаете, люди не будут заниматься сложнейшей работой за 40 тысяч рублей. А с другой стороны, проще нанимать людей на 40 тысяч от безысходности, чем делать робота. Просто робот не окупится в такой структуре цен, в такой структуре зарплат.
Непростая история у нас вышла, и понятно, что надо и зарплаты повышать, и качество образования тоже с этим моментом надо что-то делать. Тем временем Минтруд предлагает повысить качество жизни пожилым людям. Минтруд предлагает региональным властям распространять практику Ханты-Мансийского автономного округа, где активно пристраивают пожилых людей в семьи. Мы связались с первым заместителем директора Департамента социального развития ХМАО Югры Терезой Пономаревой, и она рассказала, как и на каких условиях эта схема работает. Давайте послушаем.
Действует у нас реестр потенциальных помощников, которые готовы и хотят такие услуги оказывать. Перед тем, как семья приемная создается, обязательно проходит психологическую диагностику и помощник, и пожилой человек, для того, чтобы у них была установлена психологическая совместимость, чтобы они комфортно проживали. Место жительства могут выбрать любое. Главное, что помощник на себя берет обязательство обеспечивать уход за пожилым человеком, причем по мере необходимости. В течение всех суток. За уход мы платим пособие 10 263 рубля, оплачиваем необходимые налоги и сборы по этому пособию. Смотрите, особенность нашего региона в том, что помощника назначает орган опеки и попечительства и осуществляет контроль, чтобы не было со стороны помощника злоупотребления личными правами пожилого гражданина. Если есть у человека пожилого какие-то материальные ценности, то орган опеки и попечительство как раз зорко следит за тем, чтобы это имущество не оказалось по каким-то причинам у помощника.
Да, Михаил Геннадьевич, у вас сразу...
Ханты-Мансийский автономный округ – это один из самых развитых во всех отношениях, один из самых цивилизованных, ну уж извините за мой французский, продвинутых регионов. То есть администрация ХМАО, вот когда они что-то делают... неожиданное, то первое желание, которое возникает, просто схватить и копировать везде. Это действительно очень цивилизованные люди.
Но это самый позитивный и самый положительный пример. Я вам здесь добавлю цифр. За время работы этой программы, 7 лет, 356 приемных семей удалось создать для пожилых граждан.
Они не гонятся за объемом. Это именно про человеческие отношения, про нормализацию человеческих отношений. Кому-то не хватает общения из относительно молодых людей, кому-то, ну, со стариками, понятно, им обычно не хватает общения. Но здесь есть две проблемы. Значит, первая проблема, она понятна. Вообще говоря, это обязано делать государство. Если я не могу за собой себя обслуживать и являюсь пожилым человеком, то мне обязаны предоставить социального работника, который будет, естественно, не круглый, а приходить ко мне там раз в день или раз в два дня и мне всячески помогать. Это у нас зафиксировано в законе. То есть над этим надстраивается вот такая приемная семья. Хотя понятно, что во многих регионах страны не решена проблема с приемными семьями для детей.
Детей, да.
Да, и это более острая проблема и более важная, да простят меня пожилые люди. Но есть еще одна неприятная деталь. Дело в том, что в этом правиле пожилыми людьми считаются людьми старого пенсионного возраста. Женщины от 55, мужчины от 60 лет. То, что сейчас называется чудовищным словом «предпенсионер». Смысл очень простой. Этих людей на работу брать не будут. Их будут увольнять накануне достижения предпенсионного возраста, потому что на предпенсионном возрасте у них уже возникают особые права. В результате эти люди будут, грубо говоря, вычеркиваться из жизни. Этот механизм, он позволит некоторые последствия этого людоедства частично смягчить. В богатых регионах, у которых есть эти самые 10 263 рубля. Потому что для Ханты-Мансийского автономного округа это не очень большие деньги, мягко выражаясь, да и для Москвы, как и для большинства регионов России. Вот далеко не все регионы имеют такие деньги в условиях, когда у нас предельно агрессивная политика межбюджетных отношений.
Ханты-Мансийск просто стал наиболее ярким примером. Так вообще в десятках регионах так или иначе эта программа реализуется, но выплаты там, понятно, не везде 10 тысяч с чем-то, от 1000 рублей.
Понятно. То есть эта программа хорошая, когда это речь идет о том, чтобы найти, помочь людям, которые потенциально друг в друге нуждаются, помочь им найти друг друга. Это хорошо. Да? Как в третьей серии мультика про Чебурашку и крокодила Гену. А вот решать последствия пенсионной реформы этим механизмом не удастся. Это тоже нужно понимать.
А вы считаете, что это попытка?
Когда нам говорят, что пенсионный возраст 60-65 лет, а под эту программу попадают люди, предпенсионеры, то, безусловно, это попытка в том числе как-то смягчить последствия пенсионной реформы. Вот смягчить не удастся.
За этой историей следим, а далее переходим к выплате потребительских кредитов. РЭО имени Плеханова опубликовало исследование с позитивной динамикой по выплатам потребительских кредитов. Уровень просрочки по ним за последние 3 года снизился почти в 2 раза, а именно с 8 до 4%. Михаил Геннадьевич, о чем это говорит, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, этой статистике можно только аплодировать, можно кричать от восторга, потому что она свидетельствует о резком смягчении проблем в сфере потребительского кредитования. Но возникают вопросы к самой правдоподобности этой статистики, правильности статистики. Потому что мы имеем падение реального уровня жизни людей. Да? Раз. Мы имеем ситуацию, когда у нас бурными темпами растет кредитование населения по целому комплексу причин. Мы имеем рост сообщений об обострениях отношений с коллекторами. Это не статистика, это может быть эмоциональным информационным фоном, но он оказывает свое влияние. И у меня ощущение, что эта статистика не совсем точно отражает реальность по следующим причинам. Во-первых, и господин Орешкин, министр экономического развития, как к нему не относись, но он забил тревогу по этому поводу где-то с месяца назад, чуть меньше месяца, и госпожа Набиуллина ему очень резко возразила, а он говорил даже о взрыве на рынке кредитования населения. Почему? Почему статистика может быть такой хорошей? Во-первых, банки крайне не любят признавать просроченные кредиты. Для банка признать просроченный кредит, это значит сказать, что я работаю плохо. И, соответственно, подорвать свою репутацию в том числе. Значит, я выдал кредит людям, которым не надо было выдавать, я ошибся. Во-вторых, банки имеют привычку безнадежные кредиты, или, так сказать, сложные кредиты, продавать коллекторам. И в эту статистику проданные коллекторам кредиты, безусловно, не попали. В-третьих, банки довольно жестко относятся к своим должникам, и люди, когда они погружаются в кредитную кабалу, они в какой-то момент переходят из сферы кредитования в банках в так называемые микрофинансовые организации. Ну, на самом деле, в ростовщические организации, которые там взимают более 1% в день, то есть это ростовщические проценты, за которые когда-то наказывали очень жестоко. То есть эта статистика отражает некоторое благополучие в видимой части банковского бизнеса. В целом, это, безусловно, прекрасный сигнал, которым нужно гордиться, которым нужно хвастаться, которым нужно рассказывать на всех углах, понимая при этом, что население, люди, могут продолжать погружаться в кредитную кабалу, в общем, прежними темпами, даже быстрее.
И справляясь с этой кабалой. Но при этом, если мы допускаем идею Минэкономразвития, если ЦБ поддержит ужесточение выдачи потребительских
абсолютно
кредитов...
Абсолютно правильно. Она уже идет, на самом деле, потому что банки... Ну, в этом отношении Банк России ведет себя правильно. Я его критикую, но здесь он делает все правильно. Он ужесточает требования к банкам по выдаче потребительских кредитов.
Это не отправит граждан Российской Федерации как раз к тем микрофинансовым организациям?
К сожалению, та часть населения, которая не может нормально существовать от получки до получки в силу того, что денег слишком мало, у нас слишком плохая экономическая конъюнктура в силу искусственно организованного денежного голода, и люди не могут жить без кредитов от получки до получки, они отдаются на растерзание ростовщикам. Это, безусловно, очень плохо. Но это проблема не банковской системы, это проблема государственной политики в целом, к сожалению.
Насколько вероятен сценарий ужесточения, даже не ужесточения, а более тщательной проверки людей, которые собираются взять кредит тот или иной?
Я думаю, что банки это уже делают, на самом деле. По крайней мере, банки крупные, банки серьезные.
Не кажется ли вам, что здесь есть, опять же, лукавство, потому как те же справки некоторые можно купить, и точно так же их предоставить в банке?
Купить можно и чужой паспорт.
Но если мы так будем мерить, то можно,
наверное. По моему паспорту взяли кредит, и через 11 лет попытались мне этот кредит получить.
Но вот это же проблема, Михаил Геннадьевич.
Это огромная проблема, но это проблема криминала. Это уголовное преступление. Другое дело, что его не расследуют, с ним почти не борются и так далее. Это проблема другая. А есть проблема экономической политики.
Угу.
Когда миллионы людей оказываются в положении в силу государственной политики, при котором они не могут нормально жить, нормально потреблять, а не попадая в кредитную кабалу. И это устраивает всех. Понимаете? Это всех устраивает. Они совершенно беззащитны. У нас по разным регионам разная статистика, но огромная часть людей, которая имеет выплаты по кредитам больше половины месячных доходов, какими бы маленькими они ни были. И эта доля растет, как я подозреваю, хотя точной статистики нет. И в этом отношении правильно заговорили о кредитных каникулах. Правда, только по ипотеке, при единственном жилье и так далее. Но если у меня плохая ситуация, то я могу пользоваться рассрочкой кредита не только, если я умолил банк, но я имею законное право получить рассрочку. Там много недостатков этого закона, но правильно иди. И я думаю, что было бы правильно разрешить гражданам России кредиты в определенных объемах, которые они заведомо не могут выплатить, просто списывать. Один раз в жизни человек имеет право отказаться от выплаты кредитов.
Опция, которая дана только однажды.
Опция, которая дана только... Да, сейчас эту опцию имеют сверхбогатые люди, которые могут воспользоваться механизмом банкротства и пользуются механизмом банкротства для того, чтобы, ну, грубо говоря, для мошенничества. А сделать это для всех. Да, после этого я никогда в жизни не смогу взять кредит. Никогда. Даже если я стану миллиардером. Если я хочу взять кредит, я, значит, должен вернуть то, что я когда-то не заплатил, со всеми процентами.
Это совсем инновационная схема или в какой-то стране она работоспособна?
Вы знаете, я не слышал, чтобы ее где-то когда-то применяли вот так, в этой форме. Обычно все-таки реструктуризация. Но никогда не было такой ужасной ситуации с кредитной кабалой, как у нас.
Раз мы заговорили о банках, успею вас спросить по поводу общения банков и клиентов. Вы какой схемой пользуетесь, если не секрет? Вживую, допустим, приходите в отделение или посредством переписки?
И смс-ки, и электронная почта, и вживую прихожу, и онлайн-банкинг.
Сообщается о том, что электронная почта как канал общения между кредитными организациями и клиентами, соответственно, наоборот, набирает популярность. За последний год рост на 62%.
Ну, это так называемый банковский спам, как я подозреваю. Ну, я уже, когда мне приходит какое-нибудь сообщение из Сбербанка, я уже по электронной почте, я уже не глядя отправляю его в спам.
Сами банки признают, что это и реклама продуктов, но при этом указывают на то, что клиентский запрос здесь тоже присутствует на получение этих сообщений.
Мне гораздо проще что-то узнавать по электронной почте, чем в виде рекламы даже на улицах. Так что здесь мы имеем новый канал сообщения, и банковская система наконец-то его освоила. О чудо! Не прошло и 20 лет.
Если мы представим, что у нас активно распространяется такая опция, как электронная подпись, вот здесь...
И уже появились мошенничества, когда люди лишаются квартир с подделкой электронной подписи.
Именно об этом я и хочу спросить. Риски.
Риски очень большие. Я с недоверием отношусь к этому, потому что это требует высокого технологического уровня, это требует высокого уровня культуры. Когда у нас люди, заведомо не являющиеся специалистами, возглавляют, скажем, российский кадастр, то есть определяют, какая у нас собственность есть, недвижимости, это меня пугает очень сильно. И, соответственно, электронная подпись... Вот, пожалуйста, были случаи мошенничества. Они расследованы. Нашли, почему это случилось. Нашли уязвимость. Полная информационная тишина. Значит, ничего не нашли. Значит, это смертельно опасно, потому что несколько случаев мошенничества – это сигнал. Значит, мы не доросли до этого.
Будем расти. Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации, сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.